Давайте всех наверх.
Вам красно-православный следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» о жизни и скаутском движении.
В студии ведущий Кира Еремина
и Михаил Бутаков. Сейчас о том, что произошло на этой неделе.
В эфире новости.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Начальник совета БПС РФ Всеволод Кривцов вместе с наставником отряда святого равноапостольного князя Владимира Петром Вяткиным приняли участие в ночной литургии памяти святого Евгения Будкина. Праздничная служба прошла в одноименном храме города Первоуральск Свердловской области. После службы прошел крестный ход к закладному камню будущего храма святого страстотерпца Евгения Будкина.
Православные следопыты отряда Рождественский приняли участие в организации и проведении праздника Троицы на приходе храма Рождества Христова на Урал-Маше, города Екатеринбурга. Девочки из Патриарихии испекли пироги, пирожные, тортики для прихожан и гостей храма. Следопыты поставили ярмарочную палатку и продавали свою продукцию по самым доступным ценам. На собранные с продажи средства девочки планируют купить материалы для скаутского патрульного сундука.
В отрядах «Ковчег» и «Рождественский» прошли учения по навыкам плавания. В такую жаркую погоду это замечательное совмещение полезного с приятным. На обед девчачий патруль «Рыси» практиковался в приготовлении плова. Говорят, было очень вкусно.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Верим, действуем.
В нашей студии гость, наставник отряда святого равноапостольного князя Владимира Петр Вяткин. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте, всем большой скаутский привет.
Расскажите, как вы решили стать волонтером?
Волонтером я решил стать не просто так, потому что на самом деле у меня задолженность была по делам милосердия. А вы знаете, любой православный человек, я бы даже сказал любой христианин, он должен делать три направления своей жизни. Это борьба со страстями, это молитва, это покаяние. Так вот, покаяние, оно состоит из дел милосердия. То есть, если ты только раскаиваешься и при этом ничего не делаешь, то грош цена такому покаянию. Так вот, я систематично подхожу к жизни христианина, и, соответственно, если я понимаю, что я работаю только на свою семью, приношу там, зарабатываю там какие-то деньги, приношу все домой, и я понимаю, что мне, допустим, нечем поделиться с храмом, нет возможности десятину отдать, и я понимаю, что у меня, значит, долг по делам милосердия. И когда предложили мне возможность поработать волонтером, я понял, что вот ведь, вот Господь говорит мне, отдавай долг, поработай, принеси пользу людям. И, соответственно, я тут же, не сомневаясь, согласился. Работа была непростая, но так как я работал до этого и в такси, и очень много ездил по аукционам, перевозил автомобили, продавал, это как мое хобби было. И поэтому я на машине по городу ездил довольно-таки легко. Поэтому задачи волонтерские были собрать коробки с продуктами и отвезти их бабушкам, многодетным. Также были задачи помочь престарелым, которые не могут выходить, не должны выходить в режиме самоизоляции, привезти лекарства, помочь вынести мусор, ну и другие просьбы, которые очень легко выполнялись, и поэтому для меня волонтерство было на самом деле одно удовольствие.
Не страшно ли работать в госпитале?
А, это мы уже переходим к следующему.
Да,
а вот
да.
Это следующий уровень волонтерства, так скажем. Волонтерство, которое оплачивается. Я его не считаю особо волонтерством, на самом деле, потому что это уже дела милосердия, за которые тебе еще, можно сказать, получаешь хорошее вознаграждение. Поэтому эта работа уже работа. И настолько она мне понравилась. Я не знаю, почему я в свое время не решил пойти врачом учиться, на врача учиться. Вот сейчас я понимаю, что я был бы замечательным врачом. Но до врача мне как до луны, поэтому я работаю простым санитаром. Простой санитар – это не простой санитар, это не просто какой-то технический персонал, который только единственное, что делает, что убирает пыль и заботится о чистоте в помещении. А санитар – это который проводит комплексную диагностику всего помещения, который занимается, как это называется, сопровождением больных, причем это вообще квест очень такой, который можно будет отдельно поговорить на эту тему, до каких-то там их процедур, например, компьютерная томография. Нужно сопроводить пациентов в эпоху пандемии, это вообще непростая задача. Тут нужно вызвать автомобиль, автомобиль должен подъехать, ты должен правильно сопроводить пациентов с нужной дистанцией, посадить правильно в автомобиль, отвезти. И по дороге столько приключений случается, что пока я единственный из, ну, на отделении единственный, кто возит на КТ, потому что, ну, на самом деле это непросто. И вот меня просят отвозить. Мне это очень нравится, так как время вот всей вот этой работы – это какой-то смена деятельности. То есть до этого я сначала провожу диагностику, занимаюсь, так скажем, обслуживанием пациентов, потому что у всех есть какие-то свои вопросы, проблемы, обратная связь нужна. И часто это заменить полотенце, заменить постельное белье, перепотел, например, пациент ночью. Или банально принести хлеба, не хватило, например, на завтрак. Когда вот происходит смена деятельности, то есть вот съездить на КТ, ну это прекрасно. И поэтому для меня работа на самом деле ведется очень несложно. То есть единственное, что, конечно, проблема — это наше облачение. То есть облачение дает дополнительные сложности, потому что костюм, он задерживает, я бы сказал, кислородный обмен. То есть у тебя кислородное голодание в течение всех 6 часов. Костюм действует 6 часов, защитные функции свои несет, и все 6 часов ты, можно сказать, частично вдыхаешь свой же выдохнутый углекислый газ, потому что маски, они не сразу выводят из себя воздух, который ты выдыхаешь. Соответственно, кислородное голодание – это вредно мозгу какое-то время, то есть, ну, за 6 часов потом все восстанавливается. То есть 6 часов поработал, потом отдыхаешь, восстанавливаешь, и я вот пью правильные, грамотные скаутские чаи, поэтому у меня восстановление происходит очень быстро. И вам всем рекомендую. С Байкала мы собираем.
Да, к слову об этом. Вы принесли к нам в студию скаутское печенье. Очень вкусно. Расскажите, кто, как и для чего изготавливает такое чудо?
У нас у скаутов во всем мире есть много рецептов изготовления печенья. Это уже довольно-таки большая и глубокая по годам в прошлое традиция. И мы просто уже берем готовые рецепты, которые есть, которые обкатаны, и пытаемся в нашей стране развивать это движение. На самом деле, в других странах это движение настолько большое и настолько, что нам есть к чему поучиться, и пробовать надо здесь то же самое развить. Потому что это печенье, ну, уже обкатано во всем, то есть есть все, понимать, как это производить, понимать, как можно привлекать скаутов, какого уровня, какого разряда можно привлекать, как это, весь процесс сделать, все это есть, нужно только желание детей включаться в этот процесс, потому что, сами понимаете, если это будут делать скауты, они смогут зарабатывать, пока делаем в основном инструктора, нам помогают ребята, это хорошо, но я бы хотел большего вовлечения детей, тогда, конечно, они смогут, вот они, очень многие спрашивают, как можно заработать. Так я говорю, заработать вариантов очень много. Нужно ваше желание и труд. Потому что без труда заработать редко получается. Это просто родители дают на карманные расходы без труда часто. Так вот, это печенье мы сейчас попробовали произвести на кондитерской одной студентки из Миссионерского института Ирины, моей сокурсницы. И она вот пошла нам навстречу, за что ей большая моя благодарность. Очень помогла в изготовлении, то есть сейчас пока в изготовлении принимают участие только сертифицированные сотрудники, которые весь этот процесс четко знают и четко прослеживают, а в дальнейшем она предлагает даже вовлекать скаутов, то есть она знает, как можно это сделать на законодательном уровне, все красиво, все грамотно. То есть дальше мы пойдем вперед, нужно только желание детей, если это будет. Что же касается чаев, чаи — это вообще отдельная тема, ребята в прошлом году съездили у нас на Байкал. Это была разведка, просто супер, конечно. Мы столько контактов оттуда собрали, столько прекрасных людей мы там встретили. Ну, я там не был, говорю за дружину, потому что Всеволод Кривцов дал мне контакты, там, по-моему, семьи ботаников, которые занимаются вот профессионально заготовкой трав и производят, ферментируют, производят чаи. И у них это все на таком высоком уровне, что на весь мир они отправляют. Так как они благоволят скаутам, то мы с ними договорились, вот буквально я купил большую коробку, мы отправили ее почтой, все быстро дошло, и потратили на это довольно небольшие деньги. То есть, мне кажется, он нам я бы сказал, свой труд, но подарил практически. И мы расфасовали, сделали этикетки благодаря Всеволоду, у нас уже были упаковка, мы сделали тоже все в стерильных условиях, в перчатках, сделали, купили весы, расфасовали, и вот у нас теперь есть такие вот чаи, травы, и мы не предлагаем их продавать, то есть мы не хотим наживаться или как-то зарабатывать на этом, мы хотим помогать людям, то есть наша цель — это вообще служение людям, поэтому мы раздаем все это бесплатно. Конечно, на каждой упаковке написано, что мы предлагаем пожертвование внести. Пожертвование может быть, еще пока даже не понимаем как, в один какой-то определенный храм или в любой ваш храм. Для нас это не имеет, собственно, принципиальной разницы. Нам главное, чтобы, если вдруг вы оценили этот чай, он для вас действительно оказался вкусным, а может быть даже полезным, потому что все эти травы имеют огромное количество лекарственных свойств, и все в каждой пачке описано, для вас шпаргалочка есть. Если кому-то помогло, какой-то, допустим, будет от какой-то болезни сбежать или излечиться от кого-то, то если благодарность в виде пожертвования в храм, я думаю, ну, это максимум, на что мы можем рассчитывать. Лично нам ничего не нужно, потому что мы скауты.
А скажите, пожалуйста, чему нас научил коронавирус, как вы считаете?
На самом деле, на эту тему я могу говорить часами. Я понимаю, что у нас сейчас очень мало времени. Я попробую сказать коротко. Нас коронавирус научил вниманию к родителям, к детям, детей к своим родителям. То есть мы начинаем двусторонний обмен наконец-то. Раньше мы в своих работах этого абсолютно не делали. У нас процесс воспитания, он был поставлен на садики, школы. В школах это вообще не работало, потому что школа отказывалась принципиально воспитывать ребенка. И теперь родители поняли, что... Многие родители поняли, что эта проблема оказывается. И воспитание детей, которые мы раньше бросали на самотек, это сейчас проблема. И многие родители задумываются, а как это должно быть? Вот я считаю, что нас научил взаимодействовать наконец-то. Мы начали понимать, что огромная проблема общества – это недовоспитанность детей. И можно сказать, что это такая проблема, которая нам потом, может быть, сыграет очень большую... Не знаю, ну, надеюсь, не трагедию, надеюсь, мы выйдем из нее победителями, и наши дети смогут новый мир построить правильно, в духе наших исторических традиций, в духе православия, с той историей, которая у нас действительно была в нашей стране. И, собственно, что тут мне хотелось бы сказать дополнительно, это не бояться волонтерства. Детям, которые ближе уже к 18-летию, не боятся волонтерства, особенно, я не говорю сразу идти в красную зону, там, с коронавирусными больными общаться, нет. Помочь много можно каждый на своих местах. Это дистанционная связь с какими-то пациентами, которые не могут, им необходимо общение. Это написать письмо. Куча способов на нашей группе ВКонтакте есть, как помочь в такой ситуации. Когда мы едины, мы непобедимы. Нужно это запомнить и понимать.
Спасибо. В студии был руководитель отряда во имя святого равноапостольного князя Владимира Петр Вяткин.
Всем спасибо, что пригласили. До свидания.
Верим, действуем.
Рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий, Михаил Мамонов. 12 июня мы праздновали День России, важный государственный праздник. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых молодых государственных праздников в нашей стране. 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов принял декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. Помимо независимости, Россия обрела и первого президента. В 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Николаевич Ельцин. Официально новое название «День России» праздник получил 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса. Еще в 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю дня принятия декларации о государственном суверенитете России, президент Владимир Путин сказал: «С этого документа начался отсчет нашей новой истории. Сегодня День России – это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия». В эфире была рубрика «Исторический момент», и я, ее ведущий, Михаил Мамонов. Давайте вместе учить уроки истории. Всем пока!
Я православный следопыт.
Здравствуйте, дорогие друзья! Это рубрика «Я православный следопыт» в студии Егор Солодянкин. Сегодня расскажу вам о такой нашивке, как медпомощь. Как у многих нашивок, у этой нашивки три уровня. Для первого уровня вам нужно уметь выявить, оценить и различать причины травмы, знать и уметь применять лекарственные препараты и перевязочный материал из аптечки и подручных средств, применять обезболивающие средства из аптечки, уметь оказывать простейшую доврачебную помощь в случаях пореза, ушиба, ссадины, обработка раны и наложение простой повязки на конечности, туловище и голову, засорение глаз, мозоли и потертости на руках и ногах, ожог первой степени, укус насекомых, кровотечение из носа, заноза или укол рыболовными крючками, сильном обморожении, солнечном или тепловом ударе, аллергических реакциях. Также скаут должен соблюдать личную гигиену, ухаживать за своим телом, уметь применять массаж и растирание при легких травмах, применять банные процедуры для самолечения при недомогании и при охлаждении. Это был первый уровень. На второй же уровень вам надо уметь наложить шины и повязки при переломе, кратко охарактеризовать и иметь понятие об открытом и закрытом переломах, знать, что делать при травматическом шоке, оказать первую помощь и уметь транспортировать пострадавшего, также уметь применять обезболивающие средства. Также нужно знать степень ожогов, уметь обрабатывать раны и ожоги второй степени и накладывать повязки. Также скаут должен уметь определять пульс, уметь делать искусственное дыхание и массаж сердца. При поражении током уметь освободить пострадавшего от напряжения, провести массаж сердца и сделать искусственное дыхание. Наложить повязку или жгут при кровотечении. Уметь подготовить пострадавшего с переломами к транспортировке и продемонстрировать на практике. На третий же уровень нужно организовать занятия по оказанию первой доврачебной помощи, практически их проводить, подготовить скаута на первую ступень. А это была рубрика «Я православный следопыт» в студии. Был Егор Солодянкин. До свидания.
Я православный следопыт.
Это была передача «Дружины братства православных следопытов». Свистать всех наверх.
Еще больше информации о нас в группе ВКонтакте «Морская дружина БПС Екатеринбург».
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Всех наверх!
Вам красно-православных следопытов нести салют флагу!